Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Алексей Белов, учитель физики гимназии имени Евгения Примакова и лицея «Вторая школа». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вот из самого вашего представления следует, что поговорим мы сегодня о школьном образовании, о болях родительских, о том, о болях учительских тоже, наверное, о болях детских, ну и о радостях, надеюсь, тоже. И вот с чего начну. Есть такой знаменитый, часто цитируемый афоризм, и вы тоже в своих интервью его используете, что школа – это место, где учитель дает готовые ответы на невозникающие учеников вопросы. Вот такой иронически-скептический афоризм про школу. А как этого, как делать так, как вы делаете так, чтобы это было не так?
Ну, для начала нужно самому не терять вот этот вот навык живой мысли. Вот самые популярные сайты категории образования, к сожалению, это сайты ГДЗ. Не буду расшифровывать. Вот родители знают, что это за сайты.
Готовы
в лучшем случае, да, в лучшем случае ребята проверяют свои ответы. Ну, по крайней мере, так родителям обычно говорят. Вот. И в этом смысле вот некоторый шаблон, некоторый стандарт, вот это, знаете, как раньше шарманка была, вот ходили люди, разлука. И вот так вот годами одна песня, потому что шарманка дорогая штука, да, ее можно починить, там вот эти гвоздики там прибить, да, если которые дерут вот эти струны, да. Но вот если учитель уподобляется вот такому шарманщику, который год от года крутит, по сути дела, одну пластинку. Ну да, курс физики 5 лет, конечно, а не там 5 минут, но тем не менее, если все его ходы записаны, вот, и он ничего не меняет, то, ну, надо быть готовым к тому, что, значит, найдется противоядие вот от такого подхода. И на самом деле работа учителя, она подобно тому, как входишь на некоторый такой пьедестал с обзором 360. То есть вот думать, что вот ты в домике, а вот сейчас ты всех видишь, а тебя никто, ну, иллюзия. Ну, вот, блажен, кто верует, да, из учителей. Вот. Но, по крайней мере, я предпочитаю смотреть правде в глаза. И наоборот, если ребята видят некоторую живую мысль и готовность услышать какие-то нестандартные ответы, то тогда они открываются. Ну, так человек устроен, что он открываться тяжело, потому что есть опасность пораниться, что ли, да, вот непонимание. Вот если мы рассмотрим вот великолепные советские фильмы про школу, особенно 70-х, 80-х годов, вот такой вот нерв, это история про что? Про непонимание. Ну, малышей там, младшеклассников, более-менее, наверное, попроще понимать. А вот если мы берем подростков, которые все из себя сами меняются, все такие, не такие, косые, кривые, да. А кто их поймет? А им это необходимо. Необходимо. Вот я на днях посмотрел фильм «Пацаны», вот Динары Асановой. Угу. Вот просто вот зацепило.
Разрыв сердца.
Да, да, да. А это про что? Это про то, что как главный герой в исполнении Валерия Приемхова говорит, что у каждого пацана должен быть взрослый мужик, которого он может называть на «ты». Хорошо, если это отец, а если отца нет. Ну, там вот контингент такой сложных подростков. Вот. Ну, конечно, в большинстве школ, наверное, все-таки такой попроще контингент, но вот именно вот желание понимания, это очень важно.
Алексей, вы такую тему затронули острую, и, конечно, невозможно не спросить, а если действительно папы нет, учитель может как-то так незаметно, но все-таки уверенно брать на себя роль наставника для таких детей?
Если он готов, да.
Если не готов, лучше не надо. Учитель мужчина.
Если не готов, лучше не надо.
А что такое готовность и неготовность в данном случае?
Знаете, физика учит давать строгие определения. Вот эту вещь сложно как-то формализовать. Давайте попробуем какие-то вещи про это сказать. Учитель – это один из образов. Иногда говорят про архетипы. И вот входит человек в класс, и каждому, наверное, человеку, но особенно взрослеющему человеку, нужен наставник. Вот, может быть, в какой-то области. И если он увидит, вот это вот щелкнет у него понимание, именно он может подойти, после урока, и, значит, задать какой-то вопрос, может быть, отчасти сначала проверяя, он не он. Знаете, пароль-ответ. Да, вот он дает какой-то, значит, пароль, дальше следует ответ. И если этот ответ положительный, то возникает какой-то особенный контакт. Может быть, у этого учителя с этим классом отношения не складываются. Может быть, ребята шумят на уроках, и вот нет такого ощущения коллективного понимания. Но один на один кто-то из учеников может в этом учителе увидеть вот этого наставника, и невозможно как бы самому сделаться наставником. Можно сказать, наверное, даже неосознанно такие вещи: я, в принципе, готов. Если ты подойдешь, то я готов тебе ответить. Но я уважаю твою свободу, и навязываться вот здесь ни в коем случае не надо. То есть, мне кажется, роль учителя – это, честно показать, на какие вопросы он готов отвечать, на какие нет, а дальше уже предоставить свободу.
У вас есть ученики, с которыми вы общаетесь долго после окончания школы?
Да, да, есть. Их не может быть много. Ну, наверное, разные учителя, у них разный какой-то стиль. То есть, и я бы не стал говорить о каком-то шаблоне учителя, там, правильно, неправильно. Вот здорово, когда есть разные учителя. И, у девочек, наверное, это более близкие отношения, естественно, возникают с какой-то учительницей, да, значит, вот парни ищут как раз такого мужского образа, как вы сказали, что а если отца нету, то вот эта потребность, она видна. Угу. Это может выражаться в каком-то девиантном поведении, какой-то попытке привлечь внимание, обратить внимание. То есть вот если ученик чувствует, какую-то силу, что ли, да, вот какую-то энергетику вот такую вот мужскую, да, то хочется вот кусочек внимания получить. И, наверное, это такая история о безусловной любви. То есть вот это очень важный вопрос. Вы любите меня, потому что я хорошо учу уроки и даю вам те ответы, которые вы хотите слышать. Или вы меня любите, потому что я вот такой, какой я есть. Иногда вот это вот такое поведение, такое немножко провокационное, это попытка проверить вот как бы на вот эту безусловную любовь. Вот мне это так видится. Я говорю как раз про такие, более сложные случаи. Есть простые случаи, такие хорошие ученики, форматные, да, вежливые, культурные, да, значит, вот и домашнюю работу сделают, да, и с вопросом подойдут. Mm-hmm. Но как раз, с ними попроще работать, как бы, и не заслуга учителя, что они стали такими, спасибо семье, да, и какой-то сути своей, да, вот. А есть ребята, у которых, в семье не так все благополучно, вот, и как раз, мне кажется, вот затем многие учителя в школу идут. И вот как раз фильм «Пацаны», он как раз про это, как успешный выпускник Ленинградского, значит, физкультурного института, перспективный спортсмен, перспективный тренер, вместо того, чтобы пойти, как это, делать карьеру, вот, вместо этого он идет и вытаскивает со скамьи подсудимых вот этих ребят как раз, причем в этом фильме играли непрофессиональные актеры со сложной судьбой. Там вот один из актеров, у него пальцы татуированы, настоящие татуировки, mm-hmm. потому что он сел. И вот, тут тоже надо понимать свои силы, да, и в какую школу идти. Для кого-то это, какие-то школы там с отбором, да, кто-то готов работать там в районной, а кто-то, может быть, действительно в спецшколе. И, конечно, вот сейчас как раз попытка некоторой мерила единая учительского труда как-то сформировать, это большая ошибка. Хорошо, если ты работаешь в спецшколе, родители могут нанять репетиторов, чтобы ребята получше подготовились к Олимпиадам, принесут тебе дипломы, а Москва и Подмосковье, теперь и Подмосковье дадут немалую сумму денег, если ты ставишь призером Всероссийской Олимпиады. Хорошо, если ты там работаешь, а вот если ты работаешь в классе коррекции, где просто ты можешь вытянуть кого-то с улицы, вот у него дилемма, так сказать, ему уже вообще нечего терять, собственно говоря, психология трудных подростков какая, угу. Вот уже нечего терять, он любви такой не видел, он не чувствует. Может быть, она где-то есть, но он не чувствует. И в этом смысле человек так устроен, он вообще кому-то нужен, я вообще кому-то нужен в этом мире. Вот дети первого года жизни, вот когда говорят, ну, про такие сложные случаи, вот случаи там детских домов, да, тут если человек в этом мире никому не нужен, ему вот какой-то, ну, он воспринимает, как незачем жить. И вот в этом смысле в подростковом возрасте опять вот этот вопрос, бытийные вопросы эти встают, и учитель может быть тем, кто просто может увидеть какое-то угнетенное состояние. Говорит, ты знаешь, я готов за твоей вот этой, ну, какой-то, может быть, маской, колючестью. Я готов увидеть того, вот тебя настоящего. Отделить его от тех знаний, от там прилежности какой-то. Вот я стараюсь в своей работе разделять формальные отношения с учениками. Это некоторая ролевая игра. У меня роль учителя, у вас роль ученика. Я выдаю некоторые требования, я стараюсь сделать их максимально прозрачными, чтобы вот... Я не люблю сюрпризов. Вот, и просто показываешь, что готов видеть того, кто перед тобой стоит.
А ваша личная мотивация идти работать именно в школу учителем с чем была связана? Я, может быть, поясню для наших слушателей вопрос. Вы совсем не старый человек, молодой человек, хотя видно, что...
Очень
знаем
опытный,
по биографии, что просто уже опытный учитель. Не первый год преподаете в там, лицее вторая школа, легендарная московская школа с ребятами, которые любят математику и заточены на науке. Это очень серьезное учебное заведение. То же самое можно сказать про лицей имени Примакова. То есть вы учитель такого очень высокого полета. При этом я почему этот вопрос задаю, потому что из моего детства образ учителя школьного – это дама возрастная. И в этом нет ничего плохого, просто мы вот как-то с детства интуитивно мы понимали, что учителя в школе – это вот женщины там 45+. Мы так это не формулировали в детстве, но это было просто вот видно. И я помню, когда я впервые... увидел школьного учителя мужчину, причем там не старого, и причем не учителя физкультуры или труда, тоже был учитель физики, я так задался вопросом, как интересно, почему это он в школе работает. Сейчас я понимаю, что это нормально, что это стереотип, это некоторое просто из детства унаследованное представление, которое ну, было какими-то социокультурными факторами обосновано, но сейчас это давно уже не так. И тем не менее, все равно вопрос задается. Казалось бы, выбор для человека, получившего высшее образование, идти работать, преподавать детям, там, не в науку, не в университет, а именно детям, это какой-то выбор осознанный. Какой он был у вас?
Ну, вы знаете, во-первых, это некоторые семейные традиции. То есть мой отец тоже закончил университет, физический факультет и работал в школе учителем. Мой дядя закончил университет, физический факультет и работал в университете больше 50 лет, преподавал. Вот, мой дедушка был профессором-химиком, моя бабушка была доцентом-химиком. Вот, ну, и, понятно, то есть, вот, и...
А вы мечтали быть филологом.
Да, но дело в том, что как раз вот в защиту как раз вот учительниц, да, вот моя ученица, которая для меня очень во многом сформировала мой взгляд, как раз Ирина Васильевна Щербина, ученица литературы, но она тоже была уже не сразу после института, но вот эта вот свобода мысли, вот это увидеть, а что так можно было, то есть вот урок, который просто самый запомнившийся мне за школу урок, она сказала, знаете, я хочу вам сегодня почитать. Вот Федор Михайлович Достоевский написал не только «Преступление и наказание», но и «Братьев Карамазовых». Там есть такой рассказ «Великий инквизитор». И вот она один урок просто читала, прочитал нам «Великий инквизитор». И я был поражен. А что так можно? И вот прием такой, если говорить вот про какие-то приемы, вот мой прием, я стараюсь иногда задавать вопросы, вроде бы не вытекающие из вот логики. Иногда просто чисто для разгрузки, для переключения мозга и даю возможность проявить себя. Вот. Поэтому, наверное, это традиция. У меня младший брат на 8 лет младше меня, я дружил с его ребятами и как-то выступал как-то наставником, поэтому я говорю, подростки... Легко.
Знакомая
обычно. Да, как рыба в воде. Вот, поэтому и стал думать, где мое место, что у меня получается действительно хорошо. Я понял, что объяснять. Тренировался на одногруппниках, да. вот, к вящему удовольствию, так сказать, обоих сторон. Вот, и потом подумаю, ну, попробую. Конечно, было волнительно, потому что вот ощущал ответственность эту, но как-то сразу понял, что это мое. Вот. Ну и потом уже параллельно с работой в лаборатории там научной, вот, но все-таки школа переманила, и все, и дальше все.
То есть это прям ваше место?
Да, конечно.
Вы знаете, учителям школьным нужно родиться, как и врачом, священником.
Да.
Вот это ваше место.
Да, 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 конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Белов, учитель физики гимназии имени Евгения Примакова, лицея «Вторая школа». Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы упомянули вот великий пример кинематографа, повествующий о школьном обучении, образовании. Я вспомнил, тоже не так давно пересматривал, уже такими взрослыми глазами, «Доживем до понедельника». А фильм, я напомню вкратце нашим слушателям, тот фильм, где Вячеслав Тихонов играет учитель истории, и вот у него выпускной класс, и там еще юная совсем Ольга Остроумова играет ученицу, Игорь Старыгин, Арамис будущий, играет ученика в этом классе. И я смотрел, помню, что меня поражало, насколько в этом фильме изображены отношения ученика и учителя как свободные, как будто бы они на равных. Вот нет никакого такого...
пиетета.
Ну нет, вот пиетет есть, но легко ученики могут обсуждать с учителем какие-то свои проблемы. Вот нет стеснения. Вот пиетет есть, стеснения нет. Я так со своей мамой этим поделился. Она говорит, ну же понимаешь, что в жизни так не было. Что это фильм, это некоторая... Ну, вот некоторая образность, а, может быть, некоторое приукрашивание или некоторые мечты, фильм оттепельный, тогда вот режиссеры были охвачены там «Ветерком свободы», вот новый язык, и вот мы сейчас будем мечтать о том, как это могло бы быть. А вот реально в школе так может быть, чтобы при сохранении дистанции у ученика перед учителем не было вот какого-то стеснения, зажима, и это было общение на равных.
Да, вы знаете, конечно, может быть. Надо сказать, что для того времени, вот как раз герой Вячеслава Тихонова, он был исключением скорее. То есть вот он как раз был исключением, и отсюда, собственно говоря, вот этот конфликт внутренний фильма, да, что вот он пытается уйти из школы, да, и вот только директор, фронтовик, да, однополчанин его как-то уговаривает. Вот, и бывает вот... В чем для меня такой пример вот этого фильма и этого образа, да, в том, что он не просто дает свободу, он сохраняет, он не перестает быть учителем. То есть вот это вот, он воспитывает глубокую внутреннюю культуру, сохранение баланса, который не скатываться в понебратство, но при этом давать свободу. И вот, ну, во-первых, он сам достаточно свободно мыслящий человек, и там приводятся примеры уроков, да, про вот Ильича Шмидта рассказывает, да, это личные отношения. Вот, понимаете, и этот герой, и этот фильм очень честный. Вот обратите внимание, там есть такой эпизод, если помните, когда он приходит после дня, говорит, мам, дай водки. Ну, как бы, что там, учитель, да, а тем не менее, статистика говорит, что после этого фильма, вау, конкурс в педагогические вузы просто совершенно, так сказать, всплеск.
Серьезно? Испытал.
Конечно,
не знал.
Да, да, да.
Интересно.
А почему? А потому что по-честному. Он, во-первых, честен перед собой, честен перед учениками, и он искренне хочет их научить. Вот это вот человек – существо социально желательное. То есть он, в принципе, понимает, чего от него ждут, и старается соответствовать, тем более, если есть авторитет. И вот он настолько хочет этих ребят, и коллег там научить, да, значит, он все ложит и ложит, помните, коллега, значит, говорит, да, и он, ну, как бы срывается с одной стороны, но он правда вот хочет, чтобы культурно говорили
учителя. За честь мундира бьется.
Да, за честь мундира, то есть он такой вот, может быть, как слон в посудной лавке иногда, да, потому что он явно выбивается, да, вот из колеи, но вот эта искренность, она и рождает отклик. Это по-честному? Или это попытки кого-то из себя состроить? То есть он, фильм честный, он честный. И вот если это есть, если есть готовность, ну, действительно, вот к разговору, тогда, на самом деле, разделить формальные отношения и человеческие, это не так сложно. Ну, давайте представим себе там магазин. Я помню, в моем детстве я родился в Хамовниках, была там булочная на Плющихе. И вот там за 5 копеек можно было купить четвертушку черного хлеба и полдня, так сказать, не чувствовать голода. Это же прекрасно. Вот, значит, и вот там была такая продавщица на кассе, она такая была полная, вот, но такая добрая. И она пробьет эту там булочку и так далее, но она скажет какое-то слово, и прям жить хочется, прям прыгаешь. Вот до сих пор, вот было там, ну, лет там 8-10, а вот это вот, когда ты идешь, сам покупаешь хлеб, и вот это вот слово, это же есть, то есть она выполнила свою роль, и просто выполнила совершенно стандартным образом, но при этом она неравнодушна. Она сама живой, позитивный человек, она на своем месте. Вот это вот, я вот как раз ученикам рассказывал, и я говорю, смотрите, есть две парадигмы. Есть, ну, назовем ее условно, западная и восточная. Западная – построить карьеру. То есть вот жизнь – это такая лесенка, надо тебе забраться повыше. Ну, там, падать выше, но это, об этом не думаешь по молодости. Вот, а есть восточная – найти свое место. И вот если ты родился, и твое призвание, там, извините, мести двор – но ты метешь его так, что люди выходят, и если ты заболел, то людям что-то не хватает. Они видят этот двор, это с любовью сделанное. Вот как раз и мне вот очень близка вот эта вещь найти свое место. Я сегодня говорил о том, что, ну, я позволил себе немножко больше в последний урок, знаете, оценочки выставлены уже, да, как бы формальные отношения, по сути дела, закончились, вот. А что говорить, когда нечего говорить, да, вопрос актуальный. Вот, и значит, и... Я говорю, что вот если человек нашел свое место, то ему могут предлагать, слушай, смотри, в два раза выше зарплата, перспективы карьерные. Он говорит, нет, вот а как тут без меня-то? Это мое место. И вот как раз работа учителя, ну, мне так кажется, она по-хорошему, она про это. Вот очень тяжело работать, если ты не на своем месте. То есть вот на других работах проще работать. Ну, как бы поработал, пошел, забыл. А вот работа учителя, вот если ты на своем месте, то это какой-то вот контакт, вот, а дальше уже как пойдет, так пойдет. Но не надо бояться ошибиться.
Вот учитель — это человек, который формирует, помимо всего прочего, мировоззрение. Из чего мы начали, даже вот про пацанов заговорили, про то, что хорошо, когда в учителе ребенок может увидеть такого наставника и ему довериться. Но это же как раз про мировоззрение. И в этом случае речь идет уже больше, чем о предмете школьном.
Конечно.
Но и в течение урока, внутри школьной программы, внутри ежедневного общения, так или иначе, мировоззренческие темы могут возникать. И казалось бы, что в гуманитарных дисциплинах это проще, но обсуждая, не знаю, Раскольникова или события там, войны 12-го года на уроках истории, так или иначе к человеку, к ценностям обращаешься. А вот в физике это есть?
Конечно.
А как? Вот можете, конечно, примеры привести, где в программе физики 7 по 11 класс мировоззренческие дилеммы?
Ага, мировоззренческие дилеммы. Ну, давайте я самое, что на поверхности, значит, поверну. Ну, во-первых, фраза, которую я говорю, ребята, не надо заблуждений. Гражданские питаются объедками со стола военных. Все действительно инновационные изобретения, первые сливки всегда снимают военные. Изобретение радио, изобретение консервов, армия в походе. Что с собой, так сказать, вот коров, там, кур тащить под мышкой. А тут раз консервы, да, это стратегически.
Интернет.
Вот, интернет, конечно, вот. И здесь сразу вот этот вот вопрос, например, этично ли разрабатывать оружие? Ну-ка, давайте подумаем. Это вот как раз, знаете, беспилотники, Кремль, вот это вот, значит, такси там плохо ездит, потому что GPS приглушен. Вот как раз я думаю, о, можно себе позволить вот эту вот тему там. А вообще этично ли? Вот человек работает и знает, что создает атомное оружие. И здесь, говорю, смотрите, значит, если пришло время уже открыть свойства атома, то у страны есть два варианта. Первое, сказать, это нехорошо, не хотим, не будем, а если у страны еще и месторождение есть, то будет соблазн у ее соседей или не самых ближайших соседей использовать свои наработки для того, чтобы, значит, немножко поживиться. Вот. И в этом смысле, хочешь мира, готовься к войне. То есть вот если одна страна, мы знаем, какая первая создала атомное оружие, ну и применила ее, испытала, кстати, две бомбы. Почему? Потому что одна урановая, а другая плутониевая. Хиросимы и Нагасаки. То есть это было исследование. Две бомбы создали по двум разным технологиям и разбомбили два мирных города. Я об этом говорю, говорю прямым текстом. Поэтому, ну, это в качестве примера. Ну, а потом есть много мировоззренческие. Ну, например, смотрите, вот тепловое явление, термодинамическая система. Вот мы привыкли, что вот есть кубик, мы знаем, где он и куда он движется, правильно? Ну, нормально, научились его описывать, формулы там пишем и так далее. Хорошо. А теперь у нас газ. Вот мы берем вот в этой кубическом сантиметре, там, миллиард, миллиардов, еще больше молекул. А как их вообще описать? Они все двигаются по-разному. Я говорю, ну, смотрите, многодетная семья. Мама осталась там в доме, в квартире, там пятеро детей, три дошкольника, все как мы любим. Ну, я немножко так это, да, знаю, что это за ситуация. Поэтому я говорю, ну, смотрите, если у мамы двое детей, то вот девочка рисует вот сейчас, а, значит, мальчик, значит, готовится там к Олимпиаде. Все нормально, она знает, кто, местоположение и род занятий. А теперь представьте, их пятеро. Трое дошкольников. Это какая-то арава. Если она бежит сначала туда, потом туда, значит, как вообще с этим быть? И тут вместо того, чтобы пытаться а ей надо обед приготовить, правильно? И у нее какая-то своя повестка, там, убрать дом. В этом смысле они еще производят такой бардак. Я говорю, смотрите, значит, мы говорим, она переходит к другим параметрам описания. Она говорит, какие? Уровень шума. А двери, окна закрыты? А, отлично. Объем, занимаемый газом, остается неизменно, все, все дома. Так, уровень шума, да, уровень давления, вот это мам, знаете, вот это вот все время, а он меня, ну...
Невыносимо.
Кто был, тот знает, да. И вот и тут я понижаю, а какая самая напряжная ситуация для такой мамы? И всегда находятся те, кто говорит, тишина. Я говорю, да, наверное, кто-то нашел спички или зажигалку и понял, что он нашел его час, забрался куда-нибудь под кровать и уже там что-то складывает интересное, да, и вот в этом смысле. И я говорю, ну, так же и физики. Так же и физики, смотрите, газ, этих молекул там столько, за ними не уследишь. И все время меняются, они сталкиваются, да? Но мы говорим, объем фиксированный, давление, температура, вот он переход. И как бы... Я всегда говорю на уроках, если вы не поняли, почему я там стал говорить об этом, вы спросите, эти связки есть. Вот, ну а тут уже можно как бы, но главное вовремя остановиться и не дать себя заболтать. Вот это тоже очень важный навык, поэтому сплошь и рядом, сплошь и рядом.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Алексей Белов, учитель физики гимназии имени Евгения Примакова и лицея «Вторая школа». В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Алексей Белов, учитель физики в гимназии имени Евгения Примакова и лицея «Вторая школа» у микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Алексей, вы настолько увлеченно рассказываете о физике, настолько удивительно это все слушать, и кажется, что ты возвращаешься в свои школьные годы и жалеешь, так и жалеешь, что ты физике не уделял должного внимания. Это я сейчас про себя, потому что все-таки наука это специфическая, трудная, и тут крайне важен грамотный педагогический подход, конечно, тут от этого никуда не денешься. Но я вот что хотела спросить. Как вы видите для себя так называемое, да, сегодня так часто упоминаемое духовно-нравственное воспитание на вашем уроке? Как можно передать нравственность? Как можно личностно обогатить ученика, когда вы ему рассказываете о вот этом чудесном движении атомов?
Ну, знаете... Урок и вообще школа, она не ограничивается только вот взаимодействием учитель-ученик. Ну, физики любят давать определение, я сформулировал определение воспитания. Воспитание – двухходовка. Ход первый – дай проявиться, ход второй – внеси коррективы. И в этом смысле, если одного из этих компонентов нет, воспитание не происходит. качестве примера. Два крайних примера. Первый – полный бардак вообще, так сказать, делают, что хотят, да, никакой обратной, да, связи нет. Mm-hmm. Ну, это мы знаем, что такое, да, все бывали там на таких уроках, наверное, mm-hmm. да, в школе. Ход другой. Если это очень зарегламентированная ситуация, ну, вот где ты просто боишься, так сказать, вот пикнуть, то так ты получишь, так сказать, станешь там хорошим учеником и так далее, но ты даже не проявишься, поэтому воспитания нет. И поэтому вот какие-то явления, какие-то реплики, которые там во время урока могут, может, на перемене, вот это вот для начала просто смотреть, кто как себя проявит. Ты списал, слушай, смотри, вот я проверяю твою работу не по ответу, а я пытаюсь уловить ход мысли. Слушай, а вот что ты думал, что вот здесь у тебя это ноль, здесь у тебя это буква Ж латинская, здесь опять ноль. Вот ты знаешь, это все-таки два. И вот почему? Потому что, ты знаешь, вот я внимательно проверяю твою работу, и мне странно это видеть от тебя. Угу. И вот для кого-то, кто уже дозрел до вот этого, кого-то прям цепляет, и какие-то, то же самое личностно, когда начинаются какие-то, возможно, ну, такие недобрые какие-то, вот, ну, понимаете, вот тонкая грань между дружеским подначиванием и каким-то вот то, что называют сейчас буллингом, да, от слова булли, значит, бычок, да, как в коридо, да, так сказать, вот много мужиков, да, значит, травят этого угу. быка, да, вот, значит, то же самое, как вот травля, да, ну, фильм «Чучело», да, тоже вспоминается. Вот, вот когда ты видишь какие-то вот, вот эти моменты нехорошие, да, угу. вот не проходить мимо. То есть вот как раз закрыть глаза на такие моменты называется малодушие. Очень простое определение. Вот здесь мало, тебе не хватает сил душевных, души, чтобы отреагировать. Ну, тогда сиди и молчи. Но в какой-то момент ты можешь понять, что тебя уже съели, и у тебя уже как бы не хватает сил. Тогда надо либо отдохнуть, либо что-то там пересмотреть. Да, если ты понимаешь проблему, но не можешь адекватно реагировать. Вот. И поэтому вот как раз, мне кажется, надо просто слышать, видеть, что происходит, и в какие-то моменты просто личностно. Вот чтобы mm-hmm. они увидели личность. А вот сейчас, так сказать, отвлечемся от того же. Учитель, ученик, физик, не про это речь. Вот сейчас важнее. Вот так делать не надо. А эта шутка неумная шутка. Вот не смешная. Я люблю хорошие шутки. Я иногда там позволяю себе там рассказывать анекдоты, но это мне близко. Да? А вот это не смешно и недобро. Вот. И как-то простым языком, вот лично от себя, и ну, я думаю, что это действует. На тех, кто до этого готов. А другие могут посмотреть, что класс уже реагирует как-то не очень. И, возможно, они это, ну, как сказать, по крайней мере, на этих уроках прекратят. Вот. Я думаю, вот, вот эти вот моменты, наверное. То есть не пытаться какую-то повестку, сейчас я вам расскажу, как жить, а просто в какие-то моменты точечно вот как-то вмешиваться, чтобы это не было какой-то, знаете, такой-то шарманкой назидательной сейчас. А, опять сейчас нас будут вообще учить уму-разуму. Как-то уже возникает какая-то защита, да? Ну, понятно, так сказать, эти ребята дома это видят, как правило, да, и вот в школе. А вот если это прям точно, и если оно попало, то я думаю, что вот эти моменты, они со стороны очень хорошо видятся, вот эти коллективные моменты. Ну, мы помним, да, так сказать, что-то происходит, а ты сидишь в этом углу и все прям ощущаешь, через себя пропускаешь. Вот, поэтому просто надо быть неравнодушным и отличать, уметь отличать какие-то вещи там вполне безобидные от нехороших.
У меня шкурный вопрос. А как в ребенке маленьком еще начальной школы разглядеть склонность или, наоборот, не склонность к физике? И вообще к точным наукам. Спрашиваю, потому что, ну, вот имею перед глазами несколько примеров разных детей, там, и своего сына, и других ребят, его сверстников, ровесников. Люди говорят, что, да, вот очень интересна математика, там, человек мечтает быть, не знаю, ученым, технарем, и как родитель я пытаюсь понять, это скорее просто сейчас вот игра, такая игра воображения, ему нравится фантазировать, и это в каком-то смысле больше гуманитарная черта, или это реально парень технического склада, вот нужно в какую-то школу физическую его отдавать, вот как на ранних этапах, то есть что будет маркером того, что действительно вот у этого человека реальный интерес к физике и таланты от природы, ему это будет дальше по жизни давать?
Угу. Ну, смотрите, я вот тоже вот задал вопрос как раз. Смотрите, вот есть доктор наук физико-математических, а есть классный мастер по ремонту машин. Вот кто лучше физику понимает? Спросил я их. Мне не разделились. Вот. Ну, вопрос-то такой неоднозначный. То есть вот когда мы говорим физика, мы подразумеваем две вещи. Первое, назовем это инженеркой, инженерная некоторая физика. И надо понимать, что страна, Советский Союз, был настроен на технологический суверенитет. Значит, надо много инженеров. Кто такие инженеры? Это те, которые проектируют и создают устройства. Engine – это двигатель, да, то есть изначально. А и поэтому наш школьный курс, он очень математизирован, он сложен, он заставляет мозги работать там на пределе, за пределом, да, возможностей. Это один аспект. Если мы говорим про какие-то вот умения, желания возиться с железками и так далее, по звуку мотора определять, что там застучало, где, и вот это другое. И в этом смысле, когда мы говорим склонность к физике, надо понимать, что либо к этому, что это не совсем одно и то же. Есть люди, которые тяготеют к математике. Вот это больше, как бы, наверное, про инженера.
Больше к абстрактному мышлению.
Абстрактное мышление. Именно. То есть одно это предельно конкретно, вот эта штуковина, вот там вот этот там, шатун, значит, люфт там застучало что-то, да, и так далее. Абсолютно конкретно. И какие-то общие категории выстраивать и определения вряд ли будут увлекать этих ребят. И, как правило, у них были часто проблемы со школьной физикой, поскольку это про другое. Есть, наоборот, другая крайность. Это в сторону абстракции математики. И тогда вот эта вот конкретика, она может быть часто раздражать. Поэтому, ну, смотрите, конструирование какое-то, это вообще, ну, как бы естественный некоторый этап. Если видно, что явно к этому интерес, вот какие-то поделки из бумаги, все, фантазии, а вот я придумал какие-то, и если...
Вы про жизнь моего сына описываете.
Но если отцу нравятся придумки какие-то такие, а ведь здорово, да, как придумал там, и по какому-то там грамотному решению уже вот можно сказать, что если он в таком возрасте вот как бы руки вот взяли и сделали вот такую штуку, ну, это здорово. А дальше уже надо смотреть. Ну, говорят, до 12 лет, ну, желательно все развивать. Вот не надо противопоставлять гуманитарии или технари. Сейчас время такое. Если ты гуманитарий не понимаешь там механику работы там соцсетей, вот эти алгоритмы, да, то вряд ли у тебя удастся, так сказать, быть успешно продвигать там свой там канал. Ну, понимаете, да, вот и наоборот. Если ты такой технарь, который вообще чурается вопросов каких-то этики там и так далее, то тебя немножко как-то диковато на тебя иногда посмотрят, да. Вот, поэтому сейчас такое время. Поэтому мне кажется, человек, если присмотреться, то человек говорит, сам скажет о своих интересах. Я говорю ребятам, что, говорю, ребят, у каждого из вас есть суперсила, вот какая-то точно. Вы можете об этом знать, вы можете не знать, вы можете не знать, что это она и есть. Но вот задача ее найти. И не забывайте ее развивать. Потому что ситуация, когда в каком-нибудь гимназии, особенно гимназия, очень любят, знаете, как это, как газ занимает весь предоставленный ему объем. Также гуманитарные предметы, они стремятся занять весь объем внимания ученика. Почему? Я говорю, физика и математика – это качалка для мозга. Ты приходишь в тренажерный зал, и тут тебе объявляют акцию. Еще час бесплатно. Если ты час в тренажерном зале провел с пользой, тебе другой час – это просто трата времени. Мышцы говорят, все, хватит.
Да.
То же самое и здесь. Вот физикой нельзя заниматься 8 часов в день. И 6 часов в день вот так вот концентрированно. Мозг скажет, все, вот теперь надо переключиться. Да? А вот гуманитарные предметы, ты можешь читать любимую книгу там всю ночь, весь день, ну, лето сейчас, да, как бы никто не дергает, да, и, значит, какую-то и критику и так далее. И вот...
Мечта.
Это вопрос о том, да, к чему
мечта,
тяготеет.
Чтобы ребенок весь день читал.
Всю ночь.
Вот это ладно, пусть поспит, а вот по школьной программе на лето то, что задано, почитать.
Я ждала, что у меня родители уснут, чтобы спрятаться опять.
Фонарик классический. А лампочки-то были, фонарик, лампочки-то были накаливания, они светодиодные, и они кончались. И батарейки сажали, а аккумуляторов не было, а батареечки были дорогие, сел любимый фонарик, вот, и так далее, да, вот эти вот все трагедии, вот. А если так говорить, то я говорю, ребята, не забывайте, не забрасывайте суперсилу. Вот если у вас есть какой-то выраженный интерес, вот лучше, я, ну, это подростки, я им говорю, смотри, вот если ты будешь во всем хорош, как любимая цитата Нобелевского лауреата по физике, не помню кого, если ты никогда не ошибаешься, значит, ты решаешь слишком простые задачи, а это ошибка. Если у тебя все пятерки, то не забывай ответить на вопрос, а в чем твой реальный интерес? В чем твой интерес, вот прям, которому, который ты ждешь? Ну, даже он не научный, может быть, это может быть книги, это может быть коллекционирование масяку. Да, вот то, ради чего ты вот отделался, наконец, от всего этого, и вот уделяешь внимание. Вот что, если нет ответа на этот вопрос, то это повод подумать. Я говорю, ребят, иногда стоит сэкономить ресурс, ну, пусть будет не пятерка, а четверка. Но не забрасывай свою суперсилу. Вот нравится тебе там конструировать. Вот найди время. Найди время, выставь эти планки. Наш курс школьный, понимаете, он достаточно тяжелый.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» Алексей Белов, учитель физики гимназии имени Евгения Примакова и лицея «Вторая школа». У микрофонов Константин Мацан и Кира Вавренцева. Алексей, вы знаете, я вам сейчас очень досужий, может быть, даже такой граничащий с примитивностью задам вопрос, но вот как-то мне кажется, что, может быть, он даже, к сожалению, актуален в наше непростое время. Мы знаем специалистов разного рода, может быть, врачей или ученых, которые настолько сильно без сдерживающей какой-то основы Святой Церкви до такой степени сильно уходят в свое научное любопытство, что оно уже начинает граничить с такими энергетическими историями, с какими-то непонятными эзотерическими, может быть, историями. И я как-то слышала, что физика – это такая глубокая наука, которую можно изучать и доизучаться до такого, что ты очень далеко уйдешь уже от Бога и как бы всей вот этой вот истории именно науки. Ты уходишь уже в такие сферы, которые, в общем-то, физикой доказать невозможно. Но искушение столь велико, и научный интерес, и, может быть, даже гордыня, да, человеческая, она так велика, что тебе кажется, что ты сейчас вообще тут познаешь тайны бытия и сотворения мира. Вот это глупый вопрос, Алексей, или все-таки есть тут какое-то зерно смысла?
Знаете, я всегда ребятам говорю, нет глупых вопросов, есть вопросы незаданные. Вот, как раз свобода ученика на уроке. Это как раз свобода задать любой вопрос. Вот. Поэтому совершенно правильный вопрос. И, знаете, здесь есть две модели. Со стороны представляется физика, это вот такая комнатка. И вот физики – это те, кто хорошо знает, что в этой комнатке. Вот они все поисследовали.
Да.
Если бы так было, то физика в живых бы не остались, остались бы только учителя физики. Физика была бы мертвой наукой. Что движет теми, кто вот эти законы открывал? Понимаете? И все, физика закончилась. Так думали на рубеже веков, 19-20. Ну все, законы открыли. А только потом появилась теория относительности и квантовая физика, которая показала, не все так просто.
Вот про квантовую это мой вопрос.
Смотрите, на самом деле, чем больше человек знает, тем больше он осознает область своего незнания. То есть представьте себе кружок там, радиусом 10 сантиметров. Вот граница этого кружка – это граница между знанием и незнанием. Если у него знание расширяется, и теперь этот кружок радиусом 1 метр, то граница незнания огромная. Понимаете? Вот как только мы включаем, приоткрываем занавес в светлый день, мы видим луч света и какие-то пылинки какие-то копошатся. Понимаете? То есть у нас появились новые инструменты исследований, и мы видим то, что раньше вообще не могли увидеть. И то, чему реально учит физика, что самые простые понятия, на самом деле они настолько сложны, что даже в голове не укладывается. Ну, пример, электрон. Ну, что такое электрон? Ну, ведь шарик, правда? Ну, такой шарик, у него заряд минус, правильно, и он вокруг там ядра там вращает. Ну,
шарик
правда?
На ниточке вращается.
Да. Вот как мы, значит, любили камень на ниточку привязать, главное, чтобы ниточка не оторвалась и в окошко, чтобы не полетел, да, по закону инерции. Вот, а то по бразильской системе, так сказать, да, как Яралаша была бы. Вот, ну, все понятно, ну, шарик там, как планеты, да. Вот Земля вокруг Солнца, да. Но потом и тут нам на химии говорят орбитали. Вот эти гантели рисуют какие-то, вот это вот то шарик, то гантели, ESPD и так далее. А это тоже электрон. А еще говорят корпускулярно-волновой дуализм и волна. Слушайте, мы взяли самую элементарную частицу. Вот он говорит, физика говорит, дайте самое простое, что есть. Ну вот электрон, элементарная частица, вот наш мир весь материальный состоит, вот то, что мы, так сказать, можем пощупать, увидеть, там, померить из трех элементарных частиц. Протон, нейтрон, электрон. Вот давайте любую из них рассмотрим и мы в такие, так сказать, вот дебри уйдем. Ну, не может в голове у человека уместиться, так сказать, и волна, и частица, да? И в этом смысле как раз я бы сказал, что глубокое понимание физики дает интеллектуальное смирение.
Угу.
Если ты не можешь простать, да, как в Евангелии сказано, да, если ты не можешь себе росту на сколько там прибавить на один волос, то что ты, так сказать, вот замахиваешься? И вот, вот эта вот иллюзия о том, что мы сейчас все узнаем, то есть так может говорить только человек, который, ну, там, со стороны немножко вот физику вот это видел. А здесь мы, за что ни возьмись, всюду какая-то сложность, какие-то миры, виртуальные частицы, кротовые норы, понимаете, там вот фильм «Интерстеллар», вот чем он, значит, тоже известен, что он максимально научно выверен. Вот, и вот эти все вот там путешествия во времени, то есть он максимально соотносится с современным научным представлением. Да это в голове не укладывается, это бред какой-то, какие-то там время путешествия, так сказать, в прошлом. Он максимально соответствует современным научным представлениям. И я бы сказал, что физика дает смирение, и вот здесь есть такой момент. Смотрите, вот пример там, радиоуглеродный анализ. Вот нашли какую-то кость. Вроде, так сказать, никакому животному, ныне живущему, она не принадлежит. А хотелось бы узнать, сколько она там лежит, да? И как мы можем это узнать? Хорошо, на ней не написано. Где? Made in там? Нету, не написано ничего, да? Что мы делаем? Мы говорим, о, значит, а давайте посмотрим. А, значит, вот есть углерод. Атомы стабильные, которые не распадаются, все вот как есть, он так и много, там углерод 12-й стандартный, а есть 14-й, радиоактивный. И вот они со временем, так сказать, некоторые начинают разваливаться, правильно? И мы говорим, смотрите, чем дольше эта кость пролежала в земле, тем больше успела радиоактивных атомов углерода уже распасться. Логично?
Угу.
За это время, пока она лежала. Вот. И, соответственно, мы проводим анализ. Ну, это делается там химическими, там, химическими, физическими методами. И мы смотрим, в каком соотношении там углерод стабильный и углерод радиоактивный. И чем меньше доля радиоактивного, тем больше она там лежала, правильно? И мы говорим, а дальше надо понимать, что все научное знание держится на вере. Если мы говорим, что в то время, когда жило это существо, соотношение углерода радиоактивного и стабильного было таким же, как сегодня, это гипотеза. Тогда этой кости столько лет. Но надо понимать, что это не абсолютное знание, а это знание держится на гипотезе. А если было не так, понимаете, то вся эта возрастная, так сказать, вот эта вот датировка, скажем так, не соответствует действительности. И наука просто говорит, что, смотрите, у нас есть два пути. Первый путь. Сказать, что давайте попробуем воспринимать наш мир как некоторый детектив. То есть мир вокруг – это набор улик. И давайте попробуем связать это в единое, верить, что Эйнштейн сказал, что самое непонятное в нашем мире – это то, что его можно понять. Это самое непонятное было Эйнштейну, что наш мир вообще можно понять. Что мы своим умом можем представить, что там далеко-далеко находится во Вселенной. Вот это вообще, это как? Да? Но, тем не менее, это первая наша гипотеза. Наш мир познаваем. Наше сознание соответствует этому миру. Раз. Второе. А если мы не отказываемся от этого интеллектуального приключения, то мы сейчас построим некоторую систему знания, которая будет держаться на вере в некоторое утверждения, которые в математике называются аксиомами. Пример. Математика тоже на вере держится. Давайте приведу пример. А вот какие основные понятия математики? Точка, прямая, плоскость. Вопрос математика. Веришь, что есть точка? Нет. Не о чем с тобой говорить.
Это на кафедру физики тогда.
Да-да, нет. Если ты не веришь, что, так сказать, вот есть точка, есть прямая, то мы с тобой не договоримся. Верю, 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 говорит. Ага, хорошо, тогда давай дадим определение треугольника, да? Три точки, три точки. Зато начинается. Понимаете, то есть вот это некоторый фундамент. И он принимается верой. Ты веришь, что мир познаваем? Нет. Хорошо, давай не будем об этом говорить, давай поговорим там о политике, о погоде, о природе. Давайте не будем в это лезть. Понимаете, да? То есть это то, что называется научный консенсус, некоторое согласие. То есть если мы придерживаемся одних аксиом, то же самое, как люди спорят, они должны понять, на каких установках они спорят. Мы верим в то, что у России есть какой-то свой путь. Или Россия – это часть европейской цивилизации. В Вот если мы придерживаемся разных каких-то вот этих утверждений, мы все наши споры будут, так сказать, столкновением этих утверждений. И хорошо не будет. А если мы исходим из одних аксиом, но делаем разные выводы, вот тут в споре может родиться истина, понимаете? И вот на самом деле физика, она, это история про то, как посмотреть правде в глаза. Что на самом деле то, что мы говорим, знаем, давайте разберем, а что это такое? И когда мы вот эту механику раскладываем, тогда вот это пропадает, во-первых, вот эта таинственность и вера в могущество. О, это физика, он знает. Ну что, как Гагарин, спросите, Бога видел? Да, ну, значит, вот, да, и, ну, да, оказалось, что Господь вот не над атмосферой существует, да, а под землей вот там Кольскую сверхглубокую, да, там на 15 километров пробурили, вот, ну, там какие-то шумы там были, да, там вся эта мистика, но есть сейчас некоторое согласие там христиан, что ад вот не вот там, вот, не внизу.
Да, да не пробурили.
Да, да не пробурили, да, или не добурились просто, добурили, да, не добурились, но волнами задом бросали. То есть, короче, это интересно. Детективная история. Кому нравится читать детективы, и тот может понять, что физика – это то же самое. Просто определенный уровень, значит, логического мышления абстрактного позволяет тебе поработать там мисс Марпл или Эркюлем Пуаро или там Шерлоком Холмсом. Там. Вот ученый – это вот такой детектив. И он говорит, если, так сказать, вот эти аксиомы верны, то гипотеза о том, что было так. А была она, или это специально подстроенная такая, понимаете, хитрая такая игра, вот подстроена так, как будто было так. Эти улики очень грамотно разложены.
Да, интересно.
Это, как только начинаешь об этом говорить, это очень красивая история. Это красивая история, и вот этой вот скуки там нету, там не будет скуки. А если сказать, лучше в это не лезть, чтобы не потерять веру, нормальный выбор, абсолютно нормальный выбор. Поэтому...
А можно ее потерять или можно ее подтвердить, если хотите? Ведь есть люди, которые считают, что наукой можно только подтвердить и обогатить как-то свою духовную жизнь. А есть люди, которые боятся идти в науку, чтобы их вера не пошатнулась. Вот у
и
вас
то, и то
как вот с этим совсем складываются отношения?
Это моя профессия, да, то есть вот... Ну, как есть медицина, да, и
да,
вот люди
конечно.
Там, медицина, работа в реанимации, ну, это такой другой взгляд на человеческое да, существование,
да.
Понимаете, почему не все хотят быть медиками? Ну, это такое знание, понимаете, оно не для всех, вот, и по поводу потери веры мне вспоминается вот эта вот притча про лисенка, которого кормил, значит, человек, точнее, он ставил миску с молоком и считал, что это вот моя каждый день, и что это моя жертва Господу. И утром доказательство какое было, что Господь его слышит, что миска пустой оказывался. А там другой человек или сосед, я не помню, неважно, он увидел, и он говорит, слушай, ну это просто приходит лисенок, и он, значит, лакает твое молоко. И поэтому, значит, вот на самом деле это не Господь принимает твою жертву, это лисенок выпивает. И вот, значит, этот человек, который наполнял эту миску, он в какой-то момент пошел, подсмотрел и увидел, что это лисенка, и потерял веру. И потерял веру. А другому явился, ну, Господь или какой-то посланник, и сказал, что ты наделал? Это же я посылал этого лисенка для того, чтобы человек вот укрепился в этой вере. Понимаете?
Да, потому что это его...
Конечно, ну все глубже,
это его
язык, не
да.
надо, ему вот это с знание Богом, простое, да. вот это открыть глаза, ну оно для него вот такую роль сыграло, вернется вера или не вернется, тут я, это очень сложный вопрос, понимаете, и в этом смысле то же самое, вот там желание там всех, а на самом деле, понимаете, вот на самом деле мы все равно не поймем, это вот первое, вот это смирение должно быть. Мы поймем на каком-то уровне, еще человек еще на каком-то уровне. Но если на каком-то уровне застрять, веру потеряешь, да, истины, какую хотел, все равно не докопаешься. Знаете, без веры, понимаете? Интуитивно человек как-то это чувствует.
А вот
мне
есть
так кажется.
Выражение такое, малое знание уводит от Бога, а большое знание приводит к Богу. Вот это вашим опытом изучения физики подтверждается? Часто говорят, что, ну вот, если вот такой человек наивный, подход и к науке, и к вере, что вот наука доказала, что Бога нет, потому что Гагарин в космос летал, а Бога не видел, то тогда такая как бы наука может как бы веру пошатнуть. А двигаясь вот туда, вглубь изучения тайн Вселенной, Я обнаруживаю, что за электроном там еще кварки, глюоны и все на свете, и конца этому нет. Человек приходит к какой-то красоте, мысли о красоте и величии замысла. Это не научное знание, но этот человек, вот оттолкнувшись от науки, пришел к какому-то созерцанию какого-то божественного устройства мира.
Ну, я бы согласился с этой фразой. Я ребятам говорю вот как. Я вот, кстати, не жалею времени на то, чтобы какую-то такую научную парадигму донести. Смотрите, простым языком. Наука последовательно отвечает на три вопроса. Три. Первый. Что? Фокусируем внимание на объекте исследования. Там изучаем движение. Второе. Как? Разрабатываем язык описания, чтобы сначала качественно, потом и на языке математику применить. И третий. Почему? То есть пытаемся эти явления, многие, свести к небольшому количеству общих законов. Вот. А вопрос «зачем?» он выходит за рамки естественной экспериментальной науки. А он-то самый главный. Но он не входит в науку, не может наука доказать, Господь есть или нет. Это не ее профиль.
В этом, наверное, и есть главный смысл. Блажен не видевший, но уверовавший.
Да.
Все-таки есть в этом глубина необъятная.
Это другое. Просто Божия. Человек в науке понимает, да. Но это про механику какую-то. Вот. Поэтому вот если, мне кажется, как-то глубоко копнуть, становится понятно, что это ну, не совсем про то же. Это попытка ответить на вопрос, как именно. И то некоторые гипотезы. Исходя из научных современных представлений, кажется, что это было так. Это как-то повлияет на вопросы добра и зла, этичности поступков.
Ну, поэтому и говорят, что наука и вера не входят в противоречие, да. Потому что наука – это про то, как вы сказали, как устроен мир, а религия про то, зачем мир существует и к чему, зачем человек живет. Спасибо огромное. Алексей Белов, учитель физики гимназии имени Евгения Примакова, лицея «Вторая школа», сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
Mm-hmm. Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».